Глава 3. Мальчишка Лоренс. «Джо! Джо, где ты?» – воскликнула Мэг, стоя у лестницы, которая вела на чердак. «Да здесь я!» – ответила хрипшая от длительного молчания голос сверху. Мэг забралась на чердак и обнаружила там свою сестру, закутавшуюся в кокон из пледа и сидящую на старом диване у окна. Она увлеченно грызла яблоко и лила слезы над наследником Рэдклиффа. Чердак был любимым убежищем Джо. Здесь она любила уединяться, прихватив с собой интересную книгу и полдюжины яблок, чтобы вдоволь насладиться тишиной. Чердак Марчей уже давно облюбовала крыса, которая за эти годы настолько привыкла к компании Джо, что не обращала на нее внимания. Джо даже дала ей прозвище «Мистер Скрэбл». Когда появилась Мэг, крыса молниеносно скрылась у себя в норе. А Джо смахнула слезы со щек, села ровно и вопросительно посмотрела на сестру. «Угадай, что у меня есть. Вот, ты только посмотри. Миссис Гардинер приглашает нас завтра к себе на праздничный прием», воскликнула Мэг, размахивая драгоценной бумажкой и читая ее текст с девичьим восторгом. «Миссис Гардинер будет счастлива видеть мисс Марч и мисс Джозефину на своем маленьком новогоднем балу. Марми разрешила нам пойти. Нужно продумать свои наряды. А что тут думать-то? Ты ведь знаешь, что мы наденем наши обычные поплиновые платья, потому что у нас больше ничего нет», – ответила Джо с набитым ртом. «Ах, если бы у меня было шелковое платье», – вздохнула Мэг. «Мама говорит, что купит, когда мне исполнится 18. Но ждать еще целых 2 года – это целая вечность. Уверена, что наши поплиновые платья ничуть не хуже шелка. Во всяком случае, выглядят они весьма неплохо. Твое вообще как новенькое. А вот в своем я пропалила дырку на спине. Еще и на видном месте. И что с ней делать, ума не приложу. Ну, постарайся в гостях сильно не суетиться и не поворачиваться спиной. Спереди-то с платьем все в порядке. Я вплету в прическу новую ленту. А еще Марми обещала одолжить мне свою маленькую жемчужную булавку. Мои бальные туфли уже заждались выхода в свет. Перчатки тоже в полном порядке, хотя они не такие красивые, как мне бы хотелось. Я на свои пролила лимонад, а на новые у нас нет денег, так что обойдусь без перчаток», – сказала Джо, которая никогда особо не беспокоилась о своих нарядах. «Ты должна быть в перчатках, иначе я не пойду», – решительно воскликнула Мэг. «Перчатки – самый важный элемент наряда. Ты не сможешь танцевать без них. Если ты будешь без них, я просто сгорю от стыда. Тогда я не буду танцевать. Да и не люблю я особо эти бальные танцы. Не вижу ничего интересного в вальсировании. Я больше люблю кружиться и скакать. Так, просить у мамы купить тебе новые перчатки мы точно не будем. Ведь они такие дорогие. Джо, вот как можно так небрежно относиться к вещам? Мама же говорила, что если испортишь перчатки, новых не жди». «Может, их все же можно как-то почистить?» – с тревогой спросила Мэг. «Нет, боюсь, отстирать их не получится. Но я могу просто держать их в руках. Никто и не заметит, что они испачканы. Или вот как мы можем сделать. Каждая из нас наденет по одной хорошей перчатке, а в руках будет держать плохую. Как тебе идейка? Твои руки больше моих, и ты ужасно растянешь мою перчатку», – сказала Мэг, которая буквально пылинки сдувала со своих перчаток. «Тогда пойду без них. Мне все равно, что скажут люди», – крикнула Джо и принялась демонстративно читать свою книгу. «Ладно, ладно, уговорила. Только не испачкай и мои перчатки. И постарайся вести себя прилично. Не прячь руки за спину, не таращи глаза и не говори тысячи чертей. если что-то тебя удивит. Хорошо? Не беспокойся. Буду вести себя как можно чопорнее и постараюсь не ставить тебя в неловкое положение. А теперь иди и ответь на приглашение. И дай мне дочитать этот великолепный рассказ». Мэг отправилась с благодарностью принимать приглашение. Она, не теряя ни минуты, строго осмотрела свое платье и принялась нашивать на него кружевную оборку, весело напевая.
Джо тоже времени не теряла.
Она дочитала рассказ, расправилась с оставшимися 4 яблоками и поиграла с мистером Скреблом. В канун Нового года гостиная в доме Марчи пустовала, так как 2 младшие девочки играли роли костюмерш, в то время как 2 старшие наводили марафет перед балом. И пусть образы их были весьма простыми и скромными, но сестры носились по комнате как угорелые. В комнате царили суета, смех и характерный запах паленых волос. Мэг решила, что ей срочно нужны локоны, и Джо, засучив рукава, принялась орудовать парой горящих щипцов и бумажными попелётками. «А они и должны так дымить?» – спросила Бет, наблюдая за происходящим с кровати. «В комнате сыро, вот и идет пар», – ответила Джо. «Что за странный запах? Словно на огне жарят плохо ощипанную курицу», – заметила Эми с самодовольным видом, поглаживая свои красивые локоны. «Вот сейчас я сниму попелётки, и вы увидите облако маленьких кудряшек», – сказала Джо, откладывая щипцы в сторону. Но облако кудряшек никто не увидел, потому что бумажные попелётки снимались вместе с волосами. И перепуганный горе-парикмахер положил перед своей жертвой ряд обгоревших пучков на комод.
«О нет, что же ты наделала? Все пропало. Я не могу пойти на бал в таком виде. Мои волосы, мои бедные волосы!»
– завопила Мэг, с отчаянием глядя на опаленный завиток на лбу.
«Ох, зря ты меня попросила, сестренка. У меня же руки-крюки. Вечно все порчу. Прости, мне так жаль. Видимо, щипцы были слишком горячими. Что же я наделала?» – простонала Джо со слезами на глазах. «Все еще можно исправить. Нужно совсем немного подкрутить волосы и завязать ленту так, чтобы кончики падали на лоб. Такую прическу сейчас носят все модницы, я сама видела», – утешительно сказала Эми. «Я сама во всем виновата. Намудрила и получила по заслугам. Надо было просто быть собой», – раздраженно воскликнула Мэг. «Мне очень нравятся твои прекрасные ровные волосы. Не переживай, они отрастут, глазом не успеешь моргнуть», – сказала Бет и подошла поцеловать сестру. Пережив еще парочку промашек с вечерним туалетом, которые, к счастью, были не столь плачевными, как история с прической, Мэг наконец-то была готова к выходу. Объединенными усилиями всего семейства собрали и Джо. Волосы убрали в пучок и облачили в платье. Сестры выглядели очень мило в своих простых нарядах. На Мэг было серебристо-серое платье с кружевной оборкой, которая украшала жемчужная булавка. А волосы ее были перехвачены голубой бархатной лентой. На Джо было коричневое платье со строгим воротничком, стойкой. А единственным ее украшением была парочка белых хризантем. Каждая надела по одной хорошей перчатке, а запачканную несла в руках. Вердикт семейства был таков: мило и непринужденно. Бальные туфли на высоких каблуках были ужасно узкими и натирали Мэг ноги, но она молча терпела. А Джо казалось, что все 19 шпилек в пучке впивались ей прямо в голову, что было, мягко скажем, не очень удобно. Но что уж тут скажешь, красота требует жертв. «Удачи, девочки! Хорошо вам провести время, мои дорогие!» – выкрикивала миссис Марч, пока сестры изящно спускались по ступенькам. «Не налегайте там на угощение и будьте готовы уходить домой в 11. Я пришлю за вами Ханну». Мэг и Джо уже было вышли со двора, когда из окна раздался голос. «Девочки, девочки, носовые платочки не забыли?» «Да, да, взяли». «Мэг свой даже взбрызнула духами», – воскликнула Джо. А потом, хихикнув, добавила. «Думаю, Марми спросила бы про платочки, даже если бы мы все спасались бегством от землетрясения. Потому что мама у нас натура аристократичная. И очень, кстати, правильно она говорит. Потому как настоящую леди всегда узнают по идеально чистой обуви, перчаткам и носовому платку», – ответила Мэг, которая и свою натуру считала аристократичной. «Итак, не забывай держаться ко всем лицом, чтобы никто не увидел пятно на спине. Джо, глянь, у меня там пояс не перекрутился. А что насчет моей прически? Все очень ужасно», – тараторила Мэг, нервно крутясь перед зеркалом в дамской комнате. «Про пятно на спине могу и забыть. Так что если увидишь, что я делаю что-то не так, просто подмигни мне, ладно?» – сказала Джо, одернув воротник и поспешно вернув на место парочку выбившихся прядей. «Нет, подмигивать юным леди негоже. Я подниму брови, если что-то не так, и кивну, если все в порядке. А теперь расправь плечи, делай короткие шаги и не вздумай пожимать руки, если тебе будут кого-то представлять. Леди так не делают. Столько правил, что голова кругом. Как уж тут все упомнить? Ой, что там за веселая музыка внизу?» Девочки спустились в гостиную, чувствуя некую неловкость. Ведь они редко выходили в свет. И даже несмотря на то, что прием был маленьким и неформальным, для них это было грандиозным событием. Миссис Гардинер, статная пожилая дама, ласково поприветствовала их и оставила в компании старшей из своих 6 дочерей. Мэг знала Салли и уже очень скоро расслабилась и вела себя непринужденно. А вот Джо, которой было скучно слушать все эти девичьи сплетни, стояла, прислонившись к стене, и чувствовала себя не в своей тарелке. В другой части комнаты полдюжины ребят весело говорили о коньках, и ей очень хотелось пойти и присоединиться к ним, поскольку катание на коньках было одним из ее любимых занятий. Она шепнула о своем желании Мэг, но ее брови так угрожающе поднялись, что Джо не осмелилась даже шевельнуться. Никто не заводил с ней разговор. Девушки, стоявшие рядом с ней, постепенно разбрелись кто куда. И Джо осталась одна. Расхаживать по залу и веселиться она не могла, ведь кто-то мог заметить дырку на ее спине. Так что все, что ей оставалось, это стоять у стенки и с тоской наблюдать за гостями. Пришло время танцев. Маргарет тут же пригласили на танец, и она запорхала по паркету с такой грацией и легкостью, что, глянув на ее довольную улыбку, никто в жизни не догадался бы, какие муки доставляет ей ее тесные бальные туфли. Джо увидела, как высокий рыжеволосый юноша приближается к ее углу, и, испугавшись, что он собирается пригласить ее на танец, нырнула в плотную занавеску, за которой оказалась ниша. Джо решила провести остаток вечера в этом укрытии. Отсюда она могла спокойно наблюдать за балом и не бояться оконфузиться. Но, к ее сожалению, первым это тайное убежище обнаружил другой застенчивый гость, потому что, задернув за собой портьеру, она оказалась лицом к лицу с мальчишкой Лоренсом. «Боже мой, простите, я не знала, что здесь кто-то есть!» Запинаясь, пробормотала Джо, готовясь отступить так же быстро, как и проникла внутрь. Но мальчик засмеялся и, пытаясь не показывать своего удивления, вежливо сказал. «Не обращайте на меня внимания. Оставайтесь, если желаете». «А я вас не побеспокою?» «Ничуть. Я спрятался здесь, потому что никого тут не знаю и чувствую себя немного чужим на этом празднике. Понимаете?» «Вы даже не представляете, как хорошо я вас понимаю. Я здесь по той же причине. Мы можем посидеть тут вместе, если вы, конечно, не против моей компании». Мальчик сел и стал внимательно рассматривать свои туфли, пока Джо изо всех сил вспоминала манерные словечки Эми, чтобы казаться сейчас максимально вежливой и непринужденной. «Думаю, я имела удовольствие видеть вас ранее. Вы, стало быть, живете в особняке недалеко от нас?» «Да, я живу по соседству». Он поднял голову и искренне рассмеялся, потому что чопорная манера Джо показалась ему довольно забавной, вспомнив, как они весело болтали о крикете, когда он принес тогда их кошку. Это разрядило обстановку, и Джо тоже рассмеялась, сказав от души: «Спасибо за прекрасный подарок на Рождество. Мы так хорошо провели время с сестрами. Это все мой дедушка». «Но идею-то подкинули ему вы, не так ли? Как поживает ваша прелестная кошка, мисс Марч?» — спросил мальчик с серьезным видом, но блеск его темных глаз выдал ироничность вопроса, и Джо поняла, что он с трудом сдерживает смех. «Волшебно. Спасибо, мистер Лоренс. Но я не мисс Марч, я всего лишь Джо», — ответила девушка с такой же показной серьезностью. «А я не мистер Лоренс. Я всего лишь Лори».
«Лори Лоренс? Какое интересное имя. Меня зовут Теодор. Но мне не нравится это имя, потому что другие ребята сокращают его до Дора. Так что я заставил их называть меня Лори. Я тоже ненавижу свое имя. Оно звучит так сентиментально, словно я какая-то неженка. Я тоже хочу, чтобы все звали меня Джо вместо Джозефина. А как вы заставили мальчиков перестать называть вас Дорой?»
«Я их избил».
«Ну, избивать тетю Марч я точно не стану. Так что, полагаю, придется терпеть». И Джо смиренно вздохнула.
«Разве вы не любите танцевать, мисс Джо?» — спросил Лори, с явным удовольствием произнося ее имя.
«Я обожаю танцевать. Но когда много места и все веселятся, тут я обязательно что-нибудь зацеплю или сломаю. Наступлю кому-то из гостей на ногу или сделаю еще что-то ужасное. Так что я держусь подальше от неприятностей и позволяю Мэг насладиться этим вечером. А вы танцуете?»
«Иногда. Видите ли, я много лет прожил за границей и еще не до конца разобрался, что тут к чему».
«За границей?» — воскликнула Джо. «Расскажите мне об этом. Я так люблю слушать о путешествиях».
Лори явно не ожидал такого интереса и даже немного растерялся, не зная, с чего начать свой рассказ. Но нетерпеливые расспросы Джо вскоре заставили его собраться с мыслями. И он рассказал ей, как учился в школе в Веве. Там не нужно было носить головные уборы. На озере стояла целая лодочная флотилия. А на каникулах ребята собирались и все вместе отправлялись в увлекательные пешие походы по Швейцарии со своими учителями.
«Вот бы оказаться там!» – воскликнула Джо. «А в Париже вы бывали?»
«Мы провели там прошлую зиму».
«И по-французски умеете говорить?»
«В Веве нам только так и было разрешено говорить».
«Скажите что-нибудь. Читать по-французски я умею, но как правильно произносить слова, не знаю».
«Quel nom c'était je ne domicile en les pantoufles Julis?» —
добродушно сказал Лори.
«Как хорошо у вас получается. Так, если не ошибаюсь, вы спросили, кто эта юная леди в красивых бальных туфлях, не так ли?»
«Куи, мадемуазели».
«Это моя сестра Маргарет, и вы прекрасно знали это. Вы считаете, что она красивая?»
«Да, она напоминает мне немецких девушек. такая же ухоженная и воспитанная, и танцует, как истинная леди. Джо очень обрадовалась такому комплименту в адрес своей сестры, со стороны юноши, и решила, что обязательно слово в слово передаст его Мэг. Вот так они сидели в нише за занавеской, подглядывали за гостями. Делали критические ремарки, шутили и болтали, словно хорошие знакомые. Вскоре Лори раскрепостился, потому что слегка мальчишеское поведение Джо развеселило и успокоило его. Настроение Джо тоже улучшилось, потому что ей уже не нужно было каждую секунду думать о своем платье, и никто укоризненно не поднимал брови, глядя на нее. Джо была в восторге от мальчишки Лоренса. Поэтому она несколько раз внимательно изучила его с ног до головы, чтобы потом описать сестрам. Ведь у них не было братьев, да и кузены жили далеко. Так что они практически не общались. В общем, мальчики были для сестер Марч существами абсолютно неведомыми. Так, вьющиеся черные волосы, смуглая кожа, большие черные глаза, красивый нос, прекрасные зубы, маленькие руки и ноги, выше меня, очень вежливый, как для мальчика, и в целом веселый парнишка. «Интересно, сколько ему лет?» – размышляла Джо. Этот вопрос так и крутился у нее на языке. Но она вовремя сдержалась и решила все же попытаться выяснить это окольным путем. «Вы, должно быть, готовитесь к поступлению в колледж? Я видела, как вы зубрите свои учебники. То есть, я хотела сказать, усердно учитесь». И Джо покраснела от вырвавшегося у нее ненароком жаргонного словечка «зубрить». Лори улыбнулся, но шока на его лице от вульгарного словечка Джо не заметила. И, пожав плечами, ответил: «В ближайшие год или два точно нет. В колледж я пойду не ранее, как мне исполнится 17». «А вам что, сейчас 15?» – спросила Джо, глядя на высокого парня, которому она дала бы не меньше 17 лет. «Будет 16 в следующем месяце». «Ах, как бы я хотела пойти учиться в колледж. Но что-то у вас я не вижу особого энтузиазма». «Да, вы правы. Мне претит мысль о колледже. Там одни зубрилки и разгильдяи. И вообще мне не очень нравится образ жизни мужчин в нашей стране. А чего же вам хочется? Жить в Италии. И жить так, как мне захочется». Джонни терпелось спросить, как же именно ему хочется жить. Но судя по тому, как он хмурил свои черные брови, это был какой-то болезненный вопрос. Поэтому она сменила тему. «Какая великолепная полька», – сказала Джо, постукивая ногой в такт. «Может быть, вы хотите пойти потанцевать?» «Только если вы тоже пойдете», – ответил юный Лоренс, галантно наклонив голову. «Ой, а я не могу. Я пообещала Мэг, что не буду танцевать, потому что…» Джо запнулась и, казалось, не знала, назвать ли ему истинную причину или просто рассмеяться. «Потому что что?» – с неподдельным любопытством спросил Лори. «Обещаете никому не говорить?» «Клянусь». «У меня есть дурная привычка стоять перед камином, когда в нем разожжен огонь. Поэтому я часто прожигаю свои платья. С этим платьем та же история. И хотя оно заштопано, брак все равно немного видно. Вот Мэг и запретила мне шастать по залу, чтобы никто не заметил. Можете смеяться, если хотите. Ситуация глупая, но и правда смешная». Но Лори не засмеялся. Несколько секунд он стоял, опустив глаза, и Джо уже даже начала немного переживать. Когда вдруг он очень мягко сказал: «Это все не важно. Я вам скажу, как мы поступим. В конце зала есть длинный холл. Мы можем преспокойно потанцевать там, и нас никто не увидит. Прошу вас, соглашайтесь». Джо с радостью согласилась. Но в тот момент больше всего ей захотелось, чтобы обе ее перчатки были чистыми. потому как ее партнер достал и как раз надевал прекрасные и безукоризненно чистые перчатки жемчужно-серого цвета. В длинном холле не было ни души, и они натанцевались от души. Лори был отличным танцором и даже продемонстрировал пару-тройку движений из задорного немецкого танца, который очень понравился Джо, ведь он предполагал прыжки и повороты. Когда музыка стихла, они уселись прямо на лестнице, чтобы перевести дух. Лори только было начал рассказывать о студенческом фестивале в Гейдельберге, на котором ему посчастливилось побывать, как на горизонте появилась Мэг. Она поманила Джо, и та неохотно последовала за ней в боковую комнату, где Мэг, побледнев, сразу же плюхнулась на кушетку, держась за ногу. «Кажется, я вывихнула лодыжку. Каблук подвернулся, и я споткнулась. Мне так больно, что я с трудом могу стоять. Даже не знаю, как я буду добираться домой», – сказала она, раскачиваясь из стороны в сторону от боли. «Я так и знала, что с этими дурацкими туфлями жди беды. Бедняжка Мэг, я вижу только два варианта. Либо мы нанимаем экипаж, либо остаемся тут на ночь», – ответила Джо, мягко растирая пострадавшую лодыжку. «Нет, экипаж нам не по карману. И где вообще мы сейчас найдем экипаж? Большинство гостей ведь приехало на своих экипажах. А до конюшни идти далеко. Да и послать нам некого. Я пойду», – решительно заявила Джо. «Это исключено. Уже 9 часов, и на улице тьма тьмущая. Остаться здесь до утра тоже не получится. Все комнаты уже заняты. У Салли остаются гостить ее подружки. Я посижу здесь и отдохну, пока не придет Ханна. А там уже как-то постараюсь дойти до дома. Я попрошу Лори, он сходит в конюшню», – сказала Джо с облегчением, когда в ее в голове вдруг вспыхнула эта идея. «Нет, умоляю, тебе не нужно. Никому не говори и никого ни о чем не проси. Лучше принеси мне мои галоши из прихожей, а бальные туфли положи к нашим вещам. Танцевать я больше точно не буду. Так что, когда закончится ужин, выглядывай там Ханну». «Все уже идут на ужин. Лучше я посижу здесь с тобой». «Не нужно, сестренка. Лучше принеси мне кофе. Я так устала, что даже не могу пошевелиться». Мэг умостилась поудобнее на кушетке, прикрыв платьем галоши. А Джо отправилась добывать для сестры бодрящий напиток. После пары неудачных попыток она все же нашла столовую, где обнаружила старого мистера Гардинера, который решил устроить себе небольшой перекус. Джо смущенно метнулась к столу, налила в чашку кофе, который тут же пролила себе на платье, уравновесив пятно на спине мокрым пятном спереди. «Ну что ж я такая безрукая?» – воскликнула Джо, вытирая кофейное пятно перчаткой Мэг.
«Позвольте вам помочь», – сказал дружелюбный голос. Джо обернулась и увидела Лори с чашкой кофе в одной руке и тарелкой с шариком мороженого в другой. «Я хотела отнести что-нибудь Мэг. Бедняжка очень устала. Но кто-то меня подтолкнул, и вот, результат налицо», – ответила Джо, печально переводя взгляд с мокрого пятна на юбке на испачканную перчатку, которая приобрела теперь кофейный оттенок.
«Как досадно! А я как раз искал вас, чтобы предложить кофе и мороженое. Тогда, может, отнесем это вашей сестре?»
«О, спасибо большое. Я проведу вас к ней. Извините, что не предлагаю помочь вам что-то понести. Боюсь, как бы опять что-то не учудить».
Джо зашла в комнату первая. Лори последовал за ней. Он заботливо придвинул к кушетке маленький столик, поставил кофе и мороженое для Мэг, а затем принес кофе и порцию мороженого для Джо. Он вел себя как истинный джентльмен,
что даже требовательная Мэг назвала его «славным мальчиком». Они ели конфеты, смеялись и были в самом разгаре игры в считалку в компании еще парочки юных гостей. Мэг даже забыла о своей вывихнутой лодыжке, и когда в дверях появилась Ханна, она резко вскочила с кушетки поприветствовать ее, но тут же ухватилась за Джо, взвыв от боли.
«Шш, ни слова», – прошептала она, увидев тревогу на лице Ханны, и добавила вслух: «Ничего страшного, просто немного растянула лодыжку, ничего страшного». А затем, прихрамывая, пошла наверх за пальто. Ханна ворчала, Мэг всхлипывала от боли и не в силах больше на это смотреть. Джо решила взять дело в свои руки. Тихонько улизнув от них, она побежала вниз и спросила у проходящего мимо слуги, может ли он организовать им экипаж. Однако это оказался не слуга, а официант, который понятия не имел, где в округе есть стоянка экипажей. Джо уже настроилась идти просить помощи у гостей, когда к ней подошел Лори, который стал невольным свидетелем ее разговора с официантом, и предложил подвести их на экипаже своего деда, который только что приехал за ним. «Но еще так рано! Неужели вы собрались уезжать?» – удивилась Джо, испытывая благодарность и облегчение, но не решаясь сразу принять предложение. «Я всегда ухожу рано, честное слово. Пожалуйста, позвольте мне отвезти вас домой. Экипаж уже ожидает у парадного входа. К тому же, говорят, погода испортилась. И пошел дождь». Это было настоящим спасением. И рассказав Лоре о травме Мэг, Джо с благодарностью согласилась и на радостях бросилась наверх, чтобы сообщить прекрасную новость Ханне и Мэг. Ханна без раздумий согласилась, ибо ненавидела дождь, словно кошка. И вот они уже ехали домой в роскошном крытом экипаже, чувствуя себя истинными светскими дамами. Лори сел рядом с кучером, чтобы Мэг могла без стеснения положить на сиденье больную ногу. Сестры ехали и обсуждали прием в приподнятом праздничном настроении. «Я прекрасно провела время. А ты?» – спросила Джо, вынимая из волос шпильки, называя их не иначе, как орудием пыток, и устраиваясь поудобнее. «Да, все было прекрасно, пока я не подвернула ногу. Подруге Салли, Энни Моффат, я так понравилась, что она даже предложила погостить у нее неделю вместе с Салли. Но это будет весной, как раз во время гастролей оперного театра. Ах, это будет прекрасно, если только мама меня отпустит», – ответила Мэг, расплывшись в мечтательной улыбке. «Видела, ты танцевала с рыжим юношей, от которого я сбежала. Он тебе понравился?» «Да, очень. И вовсе он не рыжий. У него каштановые волосы. Он был очень галантен, и мы с ним станцевали восхитительную рядову. Он был похож на кузнечика во фраке. Мы с Лори чуть не лопнули от смеха. Вы нас слышали?» «Нет. Но это было очень грубо с вашей стороны. Чего ты вообще пряталась за той занавеской?» Джо рассказала ей о своих приключениях. И к тому времени, как она закончила, экипаж как раз подъехал к их дому. Они осыпали Лори словами благодарности и пожелали ему спокойной ночи. Мэг и Джо прокрались в спальню, пытаясь не шуметь, чтобы не потревожить домашних. Но стоило им зайти в спальню, как уже в следующее мгновение их дверь скрипнула. И два сонных, но нетерпеливых голоса заладили хором: «Расскажите, как все прошло. Расскажите про бал». Джо достала из кармана горсть конфет, которые набрала на празднике для младших сестер, что Мэг назвала абсолютной бескультурщиной. И девочки уселись на кровать, приготовившись слушать про самое волнующее событие вечера. «Должна сказать, что именно таким и должен быть вечер рафинированной
юной леди, приехать домой в шикарном экипаже, а потом сидеть вот так расслабленно в своей комнате в пеньюаре, пока над тобой порхает горничная и всячески за тобой ухаживает», – рассуждала Мэг, пока Джо прикладывала к ее ноге компресс из лечебных трав. А потом взялась расчесывать ее настрадавшиеся за сегодня волосы. «Однако не думаю, что эти рафинированные юные леди веселятся больше, чем мы, даже несмотря на наши спаленные волосы, старые платья, одну пару перчаток на двоих и узкие бальные туфли, в которых у нас хватило ума скакать весь вечер, а потом еще и подвернуть лодыжку. И знаете, думаю, Джо была абсолютно права».